Женщина в глубине бара застонала и обхватила живот руками. Сидевший рядом мужчина обнял ее, и она положила голову ему на плечо. На лице Кеннеди я увидел в равной степени страх и решимость. А еще увидел, что он буквально жил той работой, которую поручила ему страна. До свидания с пулей-убийцей оставалось ровно 13 месяцев.
«В качестве необходимой военной меры предосторожности я увеличил численность гарнизона нашей базы в Гуантанамо и эвакуировал всех гражданских лиц».
«Угощаю всех», — внезапно объявил Билл Ковбой. «Потому что, похоже, мы в конце пути, амигос».
Положил двадцатку рядом со своим стаканом для виски, но бармен не отреагировал. Он наблюдал за Кеннеди, который теперь призывал председателя Хрущева ликвидировать
«эту явную, безответственную и провокационную угрозу миру».
Принесшая мне пиво официантка, потрепанная жизнью крашеная блондинка лет 50, вдруг разрыдалась. С меня было достаточно. Я поднялся со стула, лавируя между столиками, за которыми, уставившись в телевизор, сидели мужчины и женщины, напоминая зачарованных детей, и вошел в одну из телефонных будок рядом с автоматом для игры в скибол. Телефонистка известила меня, что за первые 3 минуты разговора надо внести депозит в 40 центов. Я бросил в щель 2 четвертака. Телефон-автомат мелодично звякнул. Издалека до меня по-прежнему доносился голос Кеннеди, снова английским выговором. Теперь он обвинял министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыка во лжи, без обиняков.
«Соединяю вас, сэр»,
— раздался в трубке голос телефонистки. Потом она внезапно добавила.
«Вы слушаете президента? Если нет, вам надо включить радио или телевизор».
«Я слушаю», — ответил я. «И Сэйди, наверное, тоже». Сэйди, муж которой навешал ей на уши много апокалипсической лапши, густо замешанной на науке. Сэйди, который ее друг-политик из Йеля, что-то болтанул о важном событии в Карибском море. Подавление очага напряженности, возможно, на Кубе. Я понятия не имел, что скажу, чтобы успокоить ее, но проблема оказалась не в этом. Телефон звонил и звонил. Мне это не понравилось. Где она может быть в Джоди в понедельник в 9:30 вечера? В кино? Я в это не верил.
«Сэр, вам не отвечают».
«Я знаю», — ответил я и поморщился, услышав коронную фразу Ли, слетевшую с моих губ. Мои четвертаки упали в окошечко для возврата мелочи, когда я повесил трубку. Я уже собрался вновь вставить их в щель, но передумал. Какой смысл звонить Мизелли? Теперь я у Мизелли на плохом счету. У Дека тоже. Они посоветуют мне самому решать свои проблемы. Когда я вернулся в бар, Уолтер Кронкайт показывал сделанные У-2 фотографии строящихся советских ракетных установок. Сказал, что многие члены Конгресса уговаривают Кеннеди инициировать бомбардировки и немедленно начать вторжение. Для американских ракетных баз и стратегического воздушного командования впервые в истории введен уровень DEFCON 4.
DEFCON – Defense Readiness Condition – готовность обороны. Шкала готовности вооруженных сил Соединенных Штатов Америки к началу возможных боевых действий.
«Американские Б-52 скоро начнут патрулировать небо вдоль границ Советского Союза»,
— говорил Кронкайт своим сильным, зловещим голосом.
«И, что очевидно для всех нас, свидетелей последних 7 лет этой все более пугающей холодной войны, вероятность ошибки, потенциально катастрофической ошибки, возрастает с каждым новым витком эскалации».
«Нечего ждать!»
— крикнул мужчина, стоявший у стола для бильярда.
— Разбомбить этих членососов, Комми, прямо сейчас!
Несколько криков протеста, раздавшихся после этого кровожадного заявления, потонули в аплодисментах. Я вышел из Айви-рум и быстрым шагом направился к Нили-стрит. Добравшись туда, прыгнул в санлайнер и покатил в Джоди. Автомобильный радиоприемник снова работал, но вываливал на меня лишь обреченность, когда я мчался вслед за лучами фар по автостраде 77. Диджеи и те подхватили атомный грипп и твердили
«Боже, благослови Америку!»
и
«Держите порох сухим!».
Когда диджей KLIF запустил боевой гимн республики в исполнении Джонни Хортона, я выключил приемник. Очень уж это напоминало 12 сентября 2001 года, следующий день после атаки террористов. Я вжимал педаль газа в пол, пусть двигатель ревел все сильнее, а стрелка индикатора температуры приближалась к красному сектору. Дороги в столь поздний час пустовали, и на подъездную дорожку дома Сэдди я свернул в половине первого ночи, может, чуть позже, уже 23 сентября. Ее желтый жук стоял перед закрытыми воротами гаража. В комнатах горел свет, но на мой звонок дверь никто не открыл. Я обошел дом и постучал в кухонную дверь с тем же результатом. Мне это нравилось все меньше и меньше. Запасной ключ она держала под первой ступенькой. Я вытащил его, открыл дверь и вошел. В нос ударил запах виски. Ошибиться не представлялось возможным, перебивающий затхлую сигаретную вонь.